Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодняшний выпуск передачи выходит накануне Международного дня защиты детей. И, собственно, этому обстоятельству мы обязаны сегодняшней теме, которую я значительно сузила, обозначив как «Защита прав детей при разводе их родителей». Обсуждать этот вопрос в студии «Радио Свобода» сегодня мы будем с экспертами, доктором юридических наук, профессором, специалистом в области семейного права Лидией Михеевой и адвокатом Сергеем Елисеевым. Но сразу оговорюсь, что сегодня мы намеренно не касаемся международных браков и разводов, поскольку это отдельная тема. И как-нибудь я подготовлю специальный выпуск программы на этот счет. А сегодня вот о правах детей при разводе их российских родителей. Очень часто, это известно, дети страдают как раз из-за конфликта двух супругов. И не всем, к сожалению, не всем парам удается после расставания сохранить более-менее добрые отношения, чтобы потом не препятствовать друг другу в воспитании детей. Чаще всего говорят, что мамочки грешат тем, что запрещают своим бывшим супругам встречаться с детьми, не дают их видеть, как-то прячут детей, и при этом все время требуют, помимо алиментов, еще каких-то дополнительных денег. Про пап говорят, как правило, что вот они уходят в другую семью или уходят в свою собственную жизнь, и после этого невозможно их не разыскать, не найти для того, чтобы решить какие-то вопросы, не связанные с деньгами, там, с элементами. То есть мужчина может платить элементы, но при этом довольно сложно найти его для того, чтобы взять, например, нотариальное согласие на вывоз ребенка за границу или еще какие-то действия с ним согласовать, касающиеся воспитания ребенка. Вот поскольку сейчас начинается сезон отпусков, вот этот вот актуальный период, я вас как раз попрошу чуть подробнее остановиться на вопросе, связанном с выездом детей за границу, поскольку с точки зрения российского законодательства, как я понимаю, в принципе, решение нотариальное о согласии родителей не обязательно. Это просто многие шенгенские страны для того, чтобы выдать визу, требуют такого наличия такого согласия. И что вот делать, если неизвестно, где находится папа? Скажите, пожалуйста, Лидия Юрьевна.
Да, спасибо. Здравствуйте, друзья. Действительно, нужно развеять сложившееся заблуждение. Многие почему-то считают у нас в стране, что для выезда ребенка за рубеж обязательно наличие согласия второго родителя. Между тем, из Российской Федерации по нашему законодательству ребенок российский может выехать в сопровождении хотя бы одного из родителей. А второй родитель, в соответствии с нашим федеральным законом о порядке въезда и выезда из Российской Федерации, второй родитель, если и хотел бы этому препятствовать, то, напротив, он должен оставить свое несогласие. Он может сделать это в соответствующих органах, написать заявление, и тогда вывоз ребенка за рубеж не состоится. Вот. Так вот, вы на самом деле абсолютно правы. Все зависит от той страны, куда мама или отец хочет вывести вместе с собой ребенка отдохнуть. Если это кратковременный выезд, ну, предположим, в Египет, то принимающая страна не настаивает ни на получении визы, в том числе и на ребенка, ни на каких-то дополнительных препятствиях.
Не, но там виза приобретается просто на месте.
Да. Если же речь идет о других странах, ну, скажем, вы хотите с ребенком получить английский или там в Лондоне, да, где-то в Великобритании, то принимающая страна, естественно, потребует для получения визы надлежащим образом оформленное согласие второго родителя. И здесь, конечно, мы должны честно признать, у нас есть серьезная проблема в законодательстве. Это вопрос о том, как быть в том случае, если брак расторгнут, родитель второй, проживающий отдельно, не лишен родительских прав, не ограничен судом в родительских правах, но его невозможно или затруднительно найти.
Вот, Сергей Геннадьевич, вам как практикующему адвокату часто ли приходилось сталкиваться с подобными ситуациями, и возможно ли решить вот эту проблему, например, в судебном порядке, при этом не лишая второго родителя родительских прав, например?
Здравствуйте, уважаемые слушатели, всем, кто слышит и слушает эту интересную передачу. По практике, первое, обращаю внимание на следующее. Российская Федерация по числу, по количеству разводов занимает первое место. Это достаточно большая проблема.
Первое место во всем мире?
По расторжению брака. У нас достаточно просто обратиться в ЗАГС, если два супруга желают расторгнуть брак. При наличии несовершеннолетних детей, естественно, надо обращаться в суд, и суд, как правило, браки расторгает. У нас достаточно упрощенная процедура расторжения брака. Все это приводит к тому, что фактически страдают прежде всего дети после расторжения брака. У нас был случай практики, просто пример, когда мужчина, ну, достаточно пожилом возрасте, уехал из Воронежской области, а он находился с супругой там в частном доме, приехал в Москву, по месту регистрации подал иск о расторжении брака, повестка пришла по адресу места жительства супруги, ну, то есть по их адресу в городе Москве. За повестку расписался он. Далее брак был судом расторгнут мировым судом в городе Москве. Через год этот же мужчина, мотивируя тем, что едет оформлять путевку в Москву, приехал и, находясь не в браке уже, квартиру, которую оформил ранее в собственность, а супруга отказалась от собственности, продал своей племяннице.
Так, подождите, вы немножко спешите, Сергей Геннадьевич. Вы уже перешли к имущественным правам. Меня-то интересует, чтобы просто нам закруглить тему, связанную с вывозом детей. Вам когда-то доводилось в суде решать проблемы, связанные с именно вывозом ребенка за границу? То есть в судебном порядке добиваться каким-то образом от супруга разрешения на этот выезд или опротестовывать, оспаривать его заявление на запрет о вывозе ребенка?
Конечно же, такая проблема есть. Ну, первое, это я говорил, это расторжение брака, а теперь по поводу вывоза детей. Теперь по сути. Ребенка по действующему законодательству один из супругов может вывести без каких-либо разрешительных документов страны второго супруга.
Да, вот Лидия Юрьевна нам сказала уже. А если есть запрет? Или если нет этого ребенка, а нам нужно ехать в Шенген? Ну, мы хотим в Болгарию поехать отдохнуть, например.
Вот совсем недавно одна доверительница обратилась к нам. Мы уже подали иск о лишении родительских прав в отношении отца, но есть необходимость вывоза ребенка в Болгарию. Вопрос, как ей оформить визу в Европейский Союз?
Вот вопрос, да? Как?
Конкретно вопрос, как людям делать в данной ситуации? В данной ситуации мы обратились в опеку по поводу розыска отца, почему он не занимается воспитанием ребенка. Опека подтвердила, что отца найти не может, воспитанием ребенка он не занимается. И было рекомендовано обратиться в милицию для того, чтобы получить справку о том, что фактически по месту жительства отец не проживает. С этой справкой вы должны обратиться по месту получения визы с документом, подтверждающим, что отец неизвестно где, и тогда вам будет оформлена виза, в том числе и на ребенка, а на вывоз его, в данном случае, Европейский Союз.
Ну, то есть сотрудники консульства должны будут как-то прислушаться?
Принимать его внимание. Но, опять же, обращаю внимание, все-таки уже было сказано, это действительно пробил в законодательстве. Вот этот случай, который был с Финляндией, когда отец вывез ребенка в багажнике своей машины. Уже потом, постфактум, прокуратура возбудила уголовное дело по факту похищения ребенка. Но, говоря юридически, он имел право вывести ребенка, потому что является отцом своего
собственного ребенка. А запрета на его вывоз не было.
А запрета на вывоз его не было.
Мать не оставила этого запрета, да. Вы знаете, о проблеме этой можно говорить долго. Я только хочу упомянуть, что у нас в Госдуме находится законопроект, во всяком случае, их даже несколько, которые предлагают такого рода вопрос решить, и есть... Ну, на самом деле, это тема отдельного разговора, как придумать так, чтобы наш закон был совершенен.
Но, насколько я понимаю, еще в 2008 году Крашенинников вносил целый пакет поправок.
Да,
я так и не поняла, не все из них были приняты, насколько я понимаю, Государственной Думой.
К сожалению,
Там часть поправок как раз касалась ограничения участия второго родителя.
Да, все было очень просто. Предлагалось сделать так. Если суд или родители сами по своему добровольному соглашению определили место жительства ребенка, тем самым они как бы вот главного опекуна одного из родителей назначили. Следовательно, он может априори все юридически значимые действия совершать, а другой, ну, там, по договору может как-то давать или не давать согласие. Вот этот принцип был в проекте, но, к сожалению, идея была неправильно понята. Очень многие, как неудивительно, отцы стали, так сказать, противиться этому проекту, и даже одна правозащитная организация, которая представляет,
отцы и дети.
Представляет отцов, выступила против. Ну, собственно, законодатель понял, что это преждевременно, наверное, сейчас.
Но я думаю, что отцов эта ситуация тоже можно понять. Мы продолжим наш разговор после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Сергей Елисеев и доктор юридических наук, профессор, специалист в области семейного права Лидия Михеева. Сегодня мы говорим о защите прав детей после развода их родителей. Начали мы наш разговор как раз с проблем, которые могут возникнуть при вывозе детей на отдых или на лечение куда-то за границу. Сейчас мы поставим точку в этом вопросе, просто чтобы было понятно, что можно сделать в ситуации, когда один из родителей отсутствует, а необходимо его согласие обязательно на вывоз ребенка. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России, или присылайте свои смс-сообщения на номер плюс 7 903 743 28 01. Свои вопросы, касающиеся защиты прав детей после развода, можете задавать нашим экспертам в студии. И все-таки, Лидия Юрьевна, что делать в случае, если вот необходимо это нотариальное согласие, ребенка нету, в суд идти бесполезно или полезно? Здесь, в принципе, Сергей Геннадьевич пояснил, что можно взять справку из органов внутренних дел и уже надеяться на добрую волю сотрудников консульства.
Принимающей стороны, да, которые могут, кстати, другие документы попросить у вас. Например, вы, в общем-то, вправе признать бывшего супруга, родителя ребенка безвестно отсутствующим, если у вас действительно нет сведения о месте его пребывания.
Но это же тоже выносит решение
суд. Это тоже судебная процедура. К сожалению, я должна признать, что наше законодательство не содержит механизма оспаривания несогласия родителя. То есть даже если мама ребенка, которая хотела бы вывести ребенка за рубеж и получила несогласие со стороны отца, даже письменно оформлено, обратиться в суд, семейный кодекс не предусматривает для нее механизма защиты. Иными словами, родитель, выразивший свое несогласие, блокирует вопрос и практически любой вопрос навсегда, пока они не договорятся. Это беда нашего законодательства.
То есть обжаловать в судебном порядке эту проблему никак нельзя и сказать, что, например, супруг, доказать, что супруг действует не в интересах ребенка.
Есть только механизмы лишения и ограничения родительских прав. А при условии, что родитель, в общем-то, вполне добропорядочный человек, вот довольно трудно будет объяснить суду, что своими запретами, запретами на переезд, запретами на отдых, запретами на обучение, он злоупотребляет родительскими правами. Это, в общем, тяжелая задача даже для хороших адвокатов.
Скажите, с вашей точки зрения, Сергей Геннадьевич, вот вообще лишение родительских прав – это крайняя мера? Или можно обойтись без этого вопроса? В каком случае вот вы бы рекомендовали своим доверителям идти вот именно по этому пути? То есть ставить вопрос о лишении родительских прав, при том, что отец не какой-то там пьяница-дебошир, который ночами является, бьет вас, вашего ребенка, а вполне себе вменяемый человек.
Я хочу сказать по поводу вывоза ребенка по действующему законодательству. Реально есть проблема, и очень много людей задают вопрос, каким образом можно принудить супруга, не проживающего в браке, дать разрешение на вывоз ребенка за границу. В законодательстве об этом ничего не указано. Нет. Вот сейчас, нет, просто вот реально это проблема. Сейчас было сказано, что в 2008 году в Госдуме были какие-то предпринятые меры по приведению в соответствие законодательства, попытки. Но вот сейчас 2010 год, и проблема до сих пор есть. Это говорит о том, что этот вопрос не решается до сих пор. Теперь по поводу лишения права одного из родителей, родительских прав. Если родитель, воспитывающий ребенка, подает такое исковое заявление, как правило, суд очень тщательно проверяет все доводы, которые изложены в исковом заявлении. Обязательно участвует прокурор, который привлечен к участию по делу. Обязательно участвует опека, которая дает свое заключение, лишает родителя родительских прав или нет. Как правило, на практике в отношении родителя, который неполным образом исполняет свои обязанности, выносится предупреждение судом, которое действует в течение 6 месяцев.
И только после этого...
Нет, это не совсем так.
Ну, на практике это так.
Дело в том, что процедура ограничения родительских прав – это совершенно другое. Это совершенно другое исковое требование, которое может заявить или орган опеки, или комиссия по делам несовершеннолетних. Вы знаете, социальная реальность такова, к нашей печали, что в отношении большинства людей, которые действительно заслуживают лишения родительских прав, другого иска подавать не имеет смысла.
Об этом об ограничении.
Да, об этом в открытую говорят и представители органов опеки, попечительства и прокуратуры, потому что это, как правило, матери, ну и, возможно, и отцы, опустившиеся окончательно, они, так сказать, употребляют алкоголь, наркотики, но это другая категория людей. Я думаю, что мы, наверное, сегодня не об этих людях говорим. Мы говорим о тех, кто старается исполнять свои родительские обязанности надлежащим образом, но между собой в жестком конфликте.
Да, да, и какая-то обида, видимо, мешает пойти навстречу своему супругу и даже тут не забывают о детях. И тем не менее, давайте просто, я уже тоже немножко запуталась. Сергей Геннадьевич, вы сейчас говорили об ограничении родительских,
да,
прав, не о лишении.
Как правило, суд выносит решение предупредить родителя, что он не должным образом выполнять свои обязанности. Это ограничение, я просто говорю о судебной практике, на основании судебных решений, оно действует в течение 6 месяцев. Если родитель не должным образом последующим исполнять свои обязанности, ставится вопрос о лишении родительских прав, и он лишается прав. И только после этого вы реально можете получить, даже не надо вам будет согласия на вывоз ребенка за границу. До этого момента ходить за отцом, выискивать его, вы столкнетесь с этой проблемой, искать второго родителя для того, чтобы получить разрешение.
Да, но с другой стороны, все-таки лишение родительских прав – это такая крайняя уже мера.
Исключительная мера, да.
И минимум будет продолжаться в суде, не забывайте о сроках, которые в суде есть. Сейчас вот конец мая, если вы иск сейчас подадите, то реально будет иск рассмотрен где-то в середине августа. То есть весь летний сезон будет направлен на то, чтобы рассмотреть данный вопрос в отношении отца. То есть фактически и здесь опять страдает ребенок. У нас вопрос вывоза ребенка законодательно не урегулирован. Это надо принимать быстро и оперативно в Государственную Думу Российской Федерации.
У нас есть дозвонившаяся Оксана Васильевна из РУЗы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы, конечно, у меня немного не такой вопросик, у меня проблема совсем в другом. Дело в том, что 5 мая вот нас с мужем развели, вот, но без его согласия, он не дает свое согласие, я хотела бы прописать ребенка к себе сюда, вот к родителям в РУЗу, мой супруг живет в Москве, вот, и я хотела бы прописать сюда в РУЗу, но он не дает своего согласия. Вот. И без прописки, естественно, я не могу получить никаких денег, ничего от государства, я не могу оформить никаких пособий на ребенка. А нам осталось вот ровно месяц, буквально месяц, вот, чтобы я могла оформить все это.
Оксана Васильевна, я сейчас попрошу Лидию Михееву ответить на ваш вопрос. Пожалуйста, что вот в этой ситуации можно предпринять?
Вы знаете, я боюсь, что суд не выполнил требования 24 статьи Семейного кодекса. Дело в том, что вас должны были не просто развести, то есть расторгнуть брак между вами. Суд обязан был решить вопрос о месте жительства ребенка. И такое разъяснение Марьян, кстати, дает Верховный суд дополнительно в своем постановлении пленума. То есть, когда разводят родителей, супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, суд обязан одновременно в этом же процессе решить вопрос о том, с кем будет проживать ребенок. Когда вы добьетесь того, чтобы в судебном решении было прямой строкой четко указано, что ребенок на основании судебного решения будет проживать с матерью, вот после этого вам ничьё согласие не будет требоваться.
А слушательница еще на связи с нами, мы как раз узнаем. Была такая строчка в судебном решении?
Нет, в строчке я как раз вот об этом, к сожалению, я не знала. Я подала только иск на алименты.
Ну, вы знаете, я сразу хочу сказать, что это все же судебная ошибка, потому что на основании закона суд должен был превысить ваши требования, и несмотря на то, что вы только...
Определить порядок.
Да, одного просили, он должен был дополнительно также и определить место жительства ребенка.
А было ли указано в иске о том, что есть споры о месте жительства ребенка?
Нет, нет, был иск только о разводе и о алиментах. Но я думаю, что
видите,
в этой ситуации...
Самая слушательница, которая слышит, вам необходимо обязательно подавать иск о месте жительства ребенка, чтобы суд уже определил, с кем из родителей ребенок будет оставаться после расторжения брака.
Причем, насколько я понимаю, вот эти решения и эти дела уже рассматривают не мировые судьи, которые рассматривают дела об алиментах и о разводах, а эти дела об определении места жительства ребенка рассматривают уже федеральный суд.
Районный суд, районный, да, совершенно суд. Верно. И, к сожалению, наверное, придется еще один судебный процесс нашей слушательницы провести.
Но вообще вот странная ситуация. Я по-человечески никак не могу понять, почему, что мешает отцу разрешить ребенку сменить место регистрации.
Мне вот это не удивительно. Так... Отец, может быть, кстати, еще и не знает того, что ребенок прописанный с ним, это дополнительные, так сказать, обузы в материальном плане, потому что коммунальные услуги, естественно, рассчитываются с учетом якобы проживающего здесь ребенка. Поэтому трудно сказать, это какой-то не очень понятный принцип. Видимо, они вошли в жесткое противостояние.
Чаще возникает, да, конечно.
Относительно данной ситуации опять проблемы законодательства. То есть мировой судья имеет право рассматривать иск о расторжении брака по алиментным обязательствам, а иск о месте жительства уже не может рассматривать, то есть должен рассматривать федеральный судья. Как правило, и судьям проще быстрее расторгнуть брак, а уже вопрос о месте жительства ребенка уже советуют истцу, кто подал иск о расторжении брака, обращается в районный суд.
Но здесь просто неграмотно, наверное, себя повел мировой судья, он должен был сразу предупредить истицу.
Но если бы заявительница сама сказала о том, что есть такой спор, естественно,
кстати, я не согласна, она ничего говорить не должна. Она предъявляет документы о том, что у них есть общие несовершеннолетние дети, в силу разъяснений, которые дал пленум Верховного суда, да? Значит, суд мировой тоже должен сразу видеть эту ситуацию и исполнить требования 24-й статьи, то есть решить вопрос о детях. Поэтому принимать заявление в такого рода случаях – это еще большой вопрос.
Ну, вот, кстати, нас слушательница вывела на новую тему, причем в совершенно неожиданном для меня ракурсе, по поводу...
Подсудности и подведомственности.
Нет, по поводу определения места проживания ребенка и прописки, потому что чаще, насколько я понимаю, возникает другая проблема, когда ребенок, который до развода родителей был зарегистрирован на жилплощади отца, после развода родителей, в соответствии с жилищным кодексом, остается на улице. Сейчас этот вопрос как раз Конституционный суд рассматривает.
О, да, мы давали заключение по этому вопросу. Потрясающая история. Если у вас будет время, ей лучше посвятить отдельную.
Но я думаю, что мы сегодня все-таки об этом немножко поговорим во второй уже части передачи нашей. Но, тем не менее, чтобы сейчас поставить в точку в вопросах, связанных с неимущественными правами детей, значит, о вывозе мы поговорили, а вот то, что касается общения ребенка с родственниками, с бывшими супругами, здесь есть какой-то механизм правовой повлиять на бывшего супруга, чтобы он не препятствовал общению?
Да, конечно.
Какой?
Ну, чтобы не препятствовал общению, в первую очередь, у кого такая проблема есть, у одного из родителей, будь то мужчина или женщина, естественно, в первую очередь надо обращаться в опеку по месту регистрации ребенка, по месту его жительства, что супруг после расторжения брака препятствует встречам, воспитанию ребенка. И просит опеку оказать помощь. Как правило, опека дает свое заключение и рекомендует обращаться в суд.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Сергей Елисеев и доктор юридических наук, профессор Лидия Михеева. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. В дагестанском городе Каспийск в субботу обнаружено взрывное устройство под днищем машины сотрудника милиции, припаркованной вблизи здания прокуратуры. В настоящее время его обезвреживают взрывотехники. Утром в субботу в результате взрыва на пути следования автомобиля дорожно-патрульной службы погиб милиционер. Еще один сотрудник ДПС был ранен. В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении двух милиционеров, проводивших осмотр Дворца культуры, в котором 27 мая произошел взрыв. Тогда 7 человек погибли, более 30 раненых остаются на лечении в больницах. На Украине подал в отставку начальник генерального штаба, главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Иван Свида. Департамент контрразведки Службы безопасности Украины прекратил работу по российским спецслужбам. По информации украинских СМИ, это сделано в качестве жеста доброй воли и демонстрации нового политического курса высшего руководства Украины. В Нью-Йорке 189 участников международной конференции по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия приняли совместную декларацию. Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии возросло до 90, около 150 человек ранены. Концерн British Petroleum заявил, что его усилия по блокированию аварийной скважины в Мексиканском заливе начинают давать результаты. Как заявил руководитель компании Тони Хейворд, определенный прогресс достигнут, но работы пока не завершены. В Иране 3 человека погибли и 12 пострадали при пожаре на нефтяной скважине вблизи границы с Ираком. Как сообщает иранское государственное радио, возгорание произошло из-за утечки газа на буровой установке. На востоке Афганистана 5 полицейских погибли при нападении боевиков. Полицейская автоколонна попала в пятницу в засаду в провинции Пактия. Как сообщил представитель полиции, ответным огнем были убиты 2 нападавших. Это была краткая сводка новостей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор, специалист в области семейного права Лидия Михеева и адвокат Сергей Елисеев. Сегодня мы говорим о защите прав детей при разводе их родителей и потихонечку смещаемся от неимущественных прав к имущественным. Но, тем не менее, чтобы вот закончить эту историю с неимущественными правами, мы поговорили здесь о праве на свободное перемещение, на вывоз ребенка за границу. Вот что за проблема возникает с общением, тоже, наверное, многие разведенные пары знают, особенно знают это папы, как правило, которым мамы не дают общаться с их детьми, и ребенок здесь выступает разменной монетой, причем его мнение никто не спрашивает. Вот Сергей Геннадьевич уже сказал, что в этой ситуации можно обращаться в органы опеки, которые, опять же, порекомендуют вам идти в суд. Правильно я понимаю?
Все правильно, да.
А в суд идти с чем?
Я могу привести пример, Марьяна. Во-первых, тот пример, который опровергает, так сказать, сложившееся заблуждение о том, что страдают одни только отцы. У нас не так давно обратилась с просьбой оказать помощь женщина, у которой 2 года не было встреч с ребенком. Значит, ребенок вместе с отцом проживает в городе Санкт-Петербурге, и отец препятствует встречам с этим ребенком. Но ребенок маленький, и женщина больше всего боится того, что он перестанет ее узнавать и идентифицировать как
забудет.
Мать вообще, да, и не будет знать, кто это такая. Вот. Поэтому дело, конечно, так сказать, ну, невероятно сложное с точки зрения морально-этических норм в том числе. Вот. Так все механизмы, которые есть в нашем законодательстве, она задействовала. Таким механизмом на сегодняшний день основным является иск об определении порядка общения. Нужно подать его в суд. Ответчиком будет тот родитель, который удерживает у себя ребенка и не предоставляет встреч. Важно правильно заявить свои требования, не только обосновать их, но и указать, как именно вы хотели быть, как часто встречаться, какой продолжительности должны быть ваши встречи, в каком месте и где вы и как хотите
организовать.
Подробнее
расписать,
да,
программу.
Чтобы эта программа встреч была отражена в судебном решении, вступившем в законную силу. Когда решение суда вступит в законную силу, вы отправляетесь с исполнительным листом в службу судебных приставов, исполнителей, и начинаете вместе с приставом, если уж действительно ситуация настолько тяжелая и конфликтная, каждый раз ходить и исполнять
то есть,
это
грубо
решение.
Грубо говоря, с конвоем.
С конвоем. Так вот, многие наши, так сказать, граждане, которые обращаются за помощью, они еще и сетуют на то, что родитель, в отношении которого такое решение вступило в законную силу, и судебному приставу отказывается дверь открывать. На этот случай в законодательстве об исполнительном производстве запланированы штрафы, их можно применять, но бывает и то, что родителю проще отдать этот штраф, заплатить, но не открыть двери, не показать ребенка.
Насколько я понимаю, на этот случай, в конце концов, существует уголовный кодекс, в котором предусмотрено наказание за злостное неисполнение,
да,
судебного,
да,
решения.
До уголовных дел пока не доходило. Есть только последний такой гражданско-правовой способ защиты. Он есть в Семейном кодексе, 66-й статье Семейного кодекса. Написано, что в такой ситуации родитель, которому все-таки не дают встречаться с ребенком, вправе предъявить иск о передаче ребенка ему. На том основании, что второй родитель злоупотребляет родительскими правами и нарушает не только права отдельно проживающего родителя, но и права ребенка. И, наверное, в первую очередь права ребенка.
8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас есть дозвонившаяся Марина Николаевна. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, вот эти все законы, они искусственно запутанные. Ведь если ставить во главу угла защиту именно прав ребенка, в первую очередь, ни матери, ни отца, то эти законы можно привести к какому-то определенному варианту. Например, если всегда при разводе будет ребенок оставаться с матерью, а потом к этому прилагается разрешение встречи с отцом, или если договорятся, то отец может, так сказать, взять ребенка, если мать не согласна с этим, и все половина вопросов будет решено в пользу ребенка.
Ох, Марина Николаевна, просто вот даже я здесь сказал. С вами да, не да, соглашусь. Нет,
наоборот, это? Надо комплексно решать проблему. Все именно правильно вы говорите. Надо сразу решать вопрос. Потому что...
При разводе сразу
этот блок вопросов надо решать. И еще раз обращаю внимание, надо усиливать роль опеки в данной ситуации. Потому что родитель, который остается без ребенка, он сам свои проблемы. Он, бедняга, ходит в суд, отстаивает право на встречу с ребенком. Потом обращается к приставу. С приставом идет в кафе или в магазин, встречается с ребенком. В данном случае один из супругов, у которого ребенка остался, злоупотребляет своими правами и, пользуясь тем, что ребенок у него, настраивает ребенка против второго родителя. Это надо исключать. Ребенок должен чувствовать заботу как со стороны матери, так и со стороны отца. Вот эта ситуация, когда суд оставляет ребенка, как правило, матери без особо веских причин, ее надо исправлять. Потому что у нас в Российской Федерации много отцов, которые готовы воспитывать своего ребенка. Вы правильно говорите, хорошее у вас предложение. Именно в совокупности сразу решать этот вопрос.
Да, здесь я тоже согласна. Я не согласна, чтобы сразу и априори оставлять ребенка с матерью.
Этого и нет в законе. Давайте четко скажем на всю страну, что нигде не написано о том, что дети должны жить только с матерью.
Но в Конституции Российской Федерации указано, что у нас материнство и детство охраняется. Отцовство не указано в Конституции.
Вы посмотрите,
нет такого.
Хорошо, материнство и детство охраняется,
почему
но,
у нас назван материнский капитал? У нас не написано отцовский или семейный.
Простите,
материнский капитал. Вот, и обращаю внимание, вот здесь надо уравнять права и мужчины, и женщины. Не материнский капитал, а семейный капитал.
Сергей Геннадьевич, подожди, чтобы поставить точку в этом вопросе, но в той же Конституции, вам это, конечно же, известно, есть статья, которая говорит, правильно, что все равны перед законом и судом, и если отдельно выделяется материнство и детство, это, конечно, другая история, и здесь, конечно, мужчины, отцы могут, конечно, обидеться, но, с другой стороны, они равны в своих правах, так же, как и женщины,
все в том
числе.
В Конституции указано, а на практике статистика официально 84% исков о месте жительства ребенка оставляют с матерью.
Может быть, это связано еще и с тем, что судьи, как правило, женщины.
Это связано, знаете, с чем? С тем, что исполняется на практике требование статьи 78 Семейного кодекса о том, что заключение своего по делу должен дать орган опеки и попечительства. И там тоже, как вы верно изволили заметить, как и в суде, как правило, работают женщины с педагогическим опытом, у которых свои представления о жизни. Но современная судебная практика меняется. Дело в том, что процессуальное законодательство требует рассматривать и другие доказательства. И мы активно рекомендуем, сегодня это используется в жизни, привлекать в качестве доказательств заключение экспертов, специалистов в области детской психологии, которые взвешенно, объективно могут судить о том, каково состояние здоровья ребенка сегодня, психическое его здоровье, кому он в большей степени привязан, и как лучше организовать его жизнь, быт вот сейчас на данном этапе. Поэтому наиболее качественные процессы, в которых обе стороны, и отец, и мать, вооружены сильными адвокатами, вот, они сегодня оперируют не только, так сказать, архаичными какими-то доказательствами в виде педагогов из органов опеки и попечительства. Сегодня
мы... Справок о заработной плате.
Кстати, я хочу отметить еще раз, что Верховный суд настаивает в своем постановлении, что само по себе материальное благополучие родителя не может служить основанием для передачи ребенка ему или для предоставления ему каких-то преференции,
мало.
Да. Дело в большей степени в духовных благах, то есть в привязанности ребенка, в его душевном благополучии, в том, чтобы атмосфера вокруг него была нормальная. Поэтому все дело в том, так сказать, кто и как сумеет показать это суду.
Угу. Филипп Николаевич из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, я вас тоже внимательно слушаю, особенно юристов, поскольку мы, видимо, однопрофессиональные. Значит, семейное право нашего государства в первую очередь тоталитарным осталось по существу и по качеству. Все дело в том, что Виндзорский замок никоим образом не рассматривался как не место проживания для двух принцев, принцессы Дианы. И в этом вопросе никакого не было юридического права, ни у одного из родителей, каким образом этот вопрос решается. Все люди на земле равны, и мужчина, и женщина одинаково имеют права. Еще есть конвенция о правах ребенка. Я считаю, что у нас в России, во всяком случае в цивильной нашей России, должно быть так. Поскольку у нас все мужчины являются в основном примаками, то, конечно, несомненно, ребенок должен быть оставаться с матерью. Поскольку, значит, мужчины, не имея своего личного подворья, значит, идут жить к своим женам. Поэтому, значит, всякий ребенок на территории Российской Федерации может быть зарегистрирован на любой территории, но суд определяет, не должен определять регистрацию, а должен определять право проживания данного ребенка до его совершеннолетия.
Да, Филипп Николаевич, спасибо за ваш комментарий. Я, признаться, несколько запуталась в связи с упоминанием Виндзорского замка, но, опять же, Филипп Николаевич нас вернул вот к теме, связанной с определением места проживания ребенка, в части его права на жилплощадь, я так понимаю.
Филипп Николаевич верно подметил одну важную судебную ошибку. К сожалению, суды при разрешении этих дел пишут в своем решении о том, что ребенок проживает по определенному адресу. Ну, например, по адресу, где находится мать. На самом деле суд должен был указать, что ребенок будет проживать с матерью.
С матерью. Да, а уж мать...
Или с отцом.
Или с отцом, да.
Хорошо. Вот это не забывайте говорить. Да. Вот, относительно, чуть-чуть короткая реплика. Вот назвали материнский капитал. А сколько у нас на территории России исков, когда отцы, которые остаются, воспитывают своих детей с проблемой, когда они обращаются в суд о признании права на материнский капитал? Я просто обращаю внимание, что немножко у нас есть здесь разночтение.
Ну, вообще, сейчас отцы стали довольно намного активнее.
Жизнь
заставляет их. И все чаще можно встретить пап, которые выходят на больничные с детьми,
да,
и судятся из-за того, что им не платят, не выплачивают эти больничные, и что отцы судятся из-за того, что они не могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, который наступает после декретного отпуска у женщин.
Да, еще судятся. Многие говорят, что гендерные роли меняются, но, может быть, это тоже тема отдельного разговора.
Да, но и все-таки это уже больше социальная проблема, чем юридическая, но просто важно понимать, что либо появились новые какие-то механизмы законодательные для решения этих вопросов, либо практика юридическая меняется, потому что мужчины стали активнее,
да,
участвовать
совершенно
в этом
верно.
Процессе.
Если бы, кстати, не мужчины, мы бы и не говорили, наверное, всерьез так долго и сложно о том, как общаться с ребенком. И эти нормы, которые есть в Семейном кодексе и были в нем всегда, они были бы мертвыми, наверное, нормами, касались бы единичных случаев. А сейчас эта практика распространена, и я действительно согласна с этим, благодаря мужчинам, которые отстаивают свое право на встречи.
Да, потому что многие суды оставляют на воспитание детей своим мамам.
Людмила Александровна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Спасибо. Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да. Вы знаете, я уже старый человек, мне 71 год, я бабушка, у меня онкология. У меня остается квартира после меня больше 100 метров на сына и дочь. Сын благополучно, все нормально. Вот у дочери, это мои две внучки, там 3 и 10 лет. Дочка неблагополучна, ну там что-то такое, я не знаю. И вот могу ли я... Ну, сыну, понятно, в половинной доли и внучкам в половинной доли оставить. Взять нормальные, это, в опекунах, может быть. Вот я хочу посоветоваться, могу ли я вот сейчас написать заявление, разрешение. Внучкам оставить половину квартиры.
Людмила Александровна, я думаю, только проблему гораздо проще вы можете решить без опеки. Во-первых, это уже зачем? У них есть родители, зачем вам оформлять опеку над внучками? Вы можете написать завещание.
Людмила Александровна, все очень просто. Вы сходите в нотариальную нотариальную контору ближайшую и составьте завещание. О содержании этого завещания можете и не рассказывать никому. Если хотите, можете рассказать, чтобы но я бы не рекомендовала.
Да, чтобы не было конфликтов в семье. Да. В конце концов, вы можете даже не завещание сделать, вы можете просто подарить. Вы можете оформить договор дарения и подарить своим внучкам одну половину квартиры, своему сыну другую половину квартиры. Но это может вызвать, если у вас есть какие-то проблемы внутри семьи, может просто вызвать внутренний какой-то
конфликт. Сейчас лучше этого не делать. Надо будет достаточно большой пакет документов собирать, отставить в очередь Федеральной регистрационной службы, чтобы сдать документы на сделку по регистрации договора дарения. Если относительно Москвы говорить, то реально существуют очереди. Непонятно, почему такое происходит. Очереди, чтобы сдать документы на регистрацию сделки, вам надо отстоять с 8 утра до 6 вечера. И только к 6 вечера вы эти документы сдадите. Самое простое, вам уже дали совет, вам необходимо лучше сделать завещание.
Да, потихонечку сходить к нотариусу и припрятать его до поры.
Да, но только если наша слушательница уже оформила право собственности на эту квартиру. Мы не очень поняли, приватизирована ли эта квартира, а поскольку...
Я так понимаю, что она в собственности у нее.
В таком случае это просто...
Марина Евгеньевна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, вы говорите о правах ребенка, да? Okay. А вот если ребенка мать, вот, будучи в разводе, увозит в другую страну, а ребенок не хочет там жить, он хочет жить в России, и его не пускают насильно, она там вышла замуж, и ее муж не пускает. Вот как в этом случае решается вопрос?
Марина Евгеньевна, спасибо за ваш вопрос. Я вдогонку просто вопрос, который пришел нам с СМС-сообщением. Если у нас прежде всего исходит из интересов ребенка, то, наверное, не лишним было бы узнать мнение ребенка, с кем он хочет жить, с отцом или с матерью, а не насильно отрывать ребенка от родителя более любимого им, например. Что делать в этой ситуации, когда ребенок не согласен? Вообще, с какого возраста у детей начинают спрашивать вообще-то вот, их
кстати,
мнение?
Мы об этом и забыли сказать, к сожалению. Дело в том, что всякое судебное решение, всякое решение органа опеки и попечительства должно быть вынесено после того, как установлено мнение ребенка. Если он в состоянии его выразить, если он достаточно взрослый. Если ребенок перешагнул через рубеж 10-летнего возраста, то учет его мнения обязателен. Поэтому при определении места жительства ребенка, когда эта процедура в суде происходит, суд должен обязательно ознакомиться с мнением ребенка в обстановке, исключающей давление на него со стороны родителей, в присутствии психолога, педагога. И это мнение ребенка должно быть обязательно оценено судом, отражено в судебном решении. Что же касается пребывания ребенка за рубежом, то ситуация действительно очень в этой, как бы в этом случае сложная, поскольку выйдет он или нет, это во многом зависит от законодательства той страны, где он находится. По российскому праву, если бы ребенок оказался здесь и хотел бы, скажем, жить не в Москве, а ну, там, в Нижнем Новгороде.
Но тем не менее, на территории России.
Да, на территории России. Ребенок в случае, если хотел бы защитить свои права, мог бы обратиться в органы опеки и попечительства.
Сам.
У него есть право в возрасте до 14 лет обратиться в органы опеки и попечительства. В возрасте от 14 лет Семейный кодекс дает ему право уже обратиться в суд. Но во всяком случае органы опеки и попечительства по этому сигналу ребенка обязан предпринять действия к его защите.
А вот что касается ситуации с вывозом за рубеж, там непонятно, что делать ребенку.
Нужно... Нет, тут немножко понятно. Мы должны исходить из следующего. Ребенок до 18 лет является гражданином Российской Федерации. Российская Федерация должна должным образом защищать права данного ребенка. Где бы он ни находился, за границей России, Российская Федерация должна отслеживать его развитие, проживание. И до 18 лет Россия отвечает за этого ребенка и всячески должна ему помогать.
А почему только до 18? Он ну, у нас меняет вот сейчас, гражданство, вот что ли, у нас, после 18
вот лет? Просто обращаем внимание, если, допустим, ребенка усыновили, вот в данном случае у нас очень большая практика по усыновлению со стороны Соединенных Штатов Америки, до 18 лет сохраняется гражданство Российской Федерации у ребенка. После 18 лет это гражданство аннулируется.
Но здесь сейчас немножко так. Другая история. Я думаю, что вот этому ребенку, о котором нам сказала слушательница, может быть, имеет смысл проконсультироваться с какими-то адвокатами по международному частному специалистами в области международного частного права и со специалистами в области законодательства конкретного.
Это не надо усложнять. Мне кажется, страны Министерства иностранных дел надо необходимо создавать какую-то службу, которая реально бы на практике помогала таким детям и в любой точке за границей. За границей России.
Да, такой службы-то пока не существует.
Нет, ну это плохо, что не существует. Мы видим реально, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Сколько граждан России погибает из-за того, что не отслеживают развитие и воспитание граждан России
Сергей
за границей.
Сергей Геннадьевич, сколько граждан России, несовершеннолетних, погибает из-за того, что не отслеживают ситуацию здесь, в России?
Друзья мои, пока мы будем спорить о том, как дальше жить, наша слушательница ждет ответа. Дело в том, что раз взрослому человеку стало известно, видимо, это кто-то из родственников, да, нам позвонил. Вот, родственники тоже могут предпринять меры по защите интересов ребенка, находясь здесь, на территории России. В частности, Семейный кодекс дает родственникам ребенка право на предъявление иска об общении, об определении порядка встреч с этим ребенком. Во всяком случае, уже здесь они могут обратиться в суд России, получить на руки решение, попробовать поехать туда.
Легализовать его.
Да, признать и исполнить это решение на территории или другого государства, и хотя бы чуточку изменить ситуацию, как-то облегчить участь ребенка. Кроме того, они, если родственники этого ребенка могут оказаться в той стране, где находится этот ребенок, они могут обратиться за помощью в консульские учреждения, да, Российской Федерации, заявить о нарушении, и, насколько понимаю, там жестокие какие-то нарушения, серьезные нарушения прав ребенка имеют.
Раз он не хочет оставаться.
Да, может быть, ему действительно невозможно там пребывать. И поэтому меры защиты на самом деле существуют.
Угу. Так, ну а теперь все-таки давайте поговорим об имущественных правах. И немножечко расскажите нам подробнее вот о том деле, которое сейчас рассматривает Конституционный суд Российской Федерации. Решения пока нет, я специально оговариваюсь для слушателей. Но что, собственно, стало предметом разбирательства и чего ждать в случае вынесения положительного или отрицательного постановления по этому поводу?
Ну, если позволите, я коротко фабулу дела, поскольку мы давали заключение по этой ситуации. Значит, был брак, от брака родился ребенок, брак расторгнут, ребенок несовершеннолетний, квартира, в которой проживает ребенок и его мать, принадлежит на праве собственности отцу. Это не общая совместная собственность супругов, то есть это имущество, которое принадлежит только одному отцу ребенка. Следовательно, ребенок имеет право пользования жилым помещением на основании статьи 292 ГК как член семьи собственника жилого помещения. С 1 января 2005 года в эту статью были внесены совершенно кардинальные изменения. Там появилось упоминание о том, что в случае продажи такой квартиры члены семьи автоматически утрачивают право пользования жилым помещением, читай, подлежат выселению.
И появилось... Неизвестно куда, неважно куда.
И появилось упоминание о том, что органы опеки и попечительства дают согласие на продажу таких квартир в редких случаях, то есть в случаях, когда ребенок остался без попечения родителей, родители не заботятся о нем, и органу опеки об этом известно. Орган опеки, в свою очередь, поставил об этом в известность органы регистрационной службы, и продажа не состоится. Так вот, беда в том, что девочка, которая обратилась с заявлением в Конституционный суд, пострадала от действий, фактически пострадала от действий своего отца, находясь в местах лишения свободы. Он выдает доверенность на отчуждение этой квартиры третьим лицам. Продажа квартиры состоялась, переход права собственности оформлен. Это состоялось после вот этих эпохальных изменений в Гражданский кодекс. И при этом согласие органа опеки и попечительства на сделку действительно по закону не требовалось, потому что девочка не была сиротой, она, жила с матерью. Мать в этом время тоже проживала в этом жилом помещении. Впоследствии квартира была перепродана добросовестным приобретателем. Печально еще, ситуация на самом деле очень нестандартная. Пока шли судебные разбирательства, у девочки скончалась мать. Сегодня это несовершеннолетний ребенок, сирота. Отец этого ребенка продал свою собственную квартиру. Он имел право ее продать, и органы опеки
попечительства. Но при этом он не задумывался об интересах своей дочери.
А с отца взысканы ранее алименты. И, насколько я поняла, кстати, он находится в местах лишения свободы не первый раз. И сейчас он отбывает срок за неуплату алиментов, за хроническую, злостную неуплату алиментов. Вот это фабула дела. Конституционному суду теперь, так сказать, предстоит определить, ну, на самом деле, чрезвычайно важный и тонкий вопрос. Это вопрос о том, не ухудшил ли положение детей тот самый закон, который с 1 января 2005 года
позволил
вовлечь в оборот эту жилую недвижимость без предварительного согласия органа опеки. До 1 января 2005 года согласие органов опеки
было обязательно
в любом случае, если в квартире, в жилом доме проживал несовершеннолетний ребенок.
И что делать-то вот в этой ситуации? Сейчас непонятно. Мы ждем решения, постановления Конституционного
суда. На самом деле защитить интересы этого конкретного ребенка уже нельзя по той причине, что квартиру приобрели добросовестные приобретатели. Тот же Конституционный суд довольно давно высказался.
Вынес постановление на этот счет.
Вот, разыскивать можно тех, кто виновен, тех, кто в этом, возможно, сговоре участвовал. Но со своей стороны хочу напомнить, что алименты, да, о которых говорит Семейный кодекс, должны, во-первых, включать в себя не мифические 100 или 200 рублей на, так сказать, хлеб, а должны включать в себя суммы, которые обеспечивают все потребности ребенка. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что в Москве, например, взыскиваются алименты в 20-30 тысяч рублей в связи с тем, что ребенку необходимо арендовать квартиру, снимать ее в наем здесь для обеспечения его проживания рядом с школой, например.
Ой, как вам сейчас из регионов родители просто завидуют.
А второе...
А вот Сергей Геннадьевич качает головой, нет, говорит, не так.
Второе, простите, я коротко. Слушаю. Дело в том, что девочка действительно сирота, и как ребенок, оставшийся без попечения родителей, она в соответствии с жилищным кодексом 57-й статьей имеет право на внеочередное предоставление ей в скорейшем порядке жилого помещения по договору социального найма, кстати, с правом последующей приватизации. И, так сказать, у меня, например, вопрос, а что сделала администрация города Котлас Архангельской области, откуда эта девочка, для защиты ее прав? Потому что органы опеки, попечительства на протяжении всех этих лет были в курсе ситуации.
Происходящее.
И они могли поставить в известность муниципалитет.
А их можно привлечь к ответственности за бездействие?
У нас есть ответственность органов местного самоуправления и органов государственной власти за вред, возникший по их вине. Она предусмотрена гражданским законодательством.
Сергей Геннадьевич, я видел, вы тут качали головой, когда речь зашла об алиментах.
Вот возвращаемся к вопросу. С одной стороны, Конституционный суд должен рассмотреть защиту прав собственника на жилое помещение, в данном случае добросовестного приобретателя. С другой стороны, он должен рассмотреть вопрос интересов ребенка. Тут реальное столкновение интересов. Опять же, мы говорим о несовершенстве законодательства. Мы не знаем, как здесь приобреталась квартира, может быть, в браке. Но по Семейному кодексу имущество делится между супругами.
Нет, я уточнила, это не до брака, я понимаю.
Были попытки внести изменения в это законодательство, но в отношении ребенка сейчас нет законодательной нормы, которая бы запрещала бы выселять ребенка из жилого помещения. Реально в судах выносят решение о выселении, признании утратившего право пользования на жилое помещение стороны несовершеннолетней.
В общем, законодателям тоже есть о чем призадуматься после того, как они услышат, если услышат эфир сегодняшней передачи «Человек имеет право», которая, к сожалению, подошла к концу. Мы не успели обговорить все. Вела передачу Марьяна Тарачешникова. В студии со мной были сегодня доктор юридических наук, профессор Лидия Михеева и адвокат Сергей Елисеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство намерено сократить, кстати, впервые в истории страны, зарплату...
Власти Ставрополя объявили пятницу, 28 мая, днем траура...
Нынешняя администрация считает, что наиболее серьезные угрозы американцам исходят от распространения...
Пытки и жестокое обращение с заключенными практиковали...
В России происходит убийство журналистов, но не проводится должное...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и